Я вам напоминаю еще раз одну мысль, которая вам, наверное, пригодится. Вы знаете, как называются догматические определения Вселенских соборов? Оросы. Оросы. Почему так называется? Ори. Знаете, что такое греческое? Ори. Пределы, границы. Вот этого-то и не признает, решительно не признает интеллигентская мысль. Никаких границ. Это самый страшный враг. Это нарушение свободы. Что вы? Никаких оросов. Вот в чем произошло расхождение, в чем принципиальное расхождение. Началось с такой симпатии, интереса, и скоро разрыв начался. Богослов говорит, нет богословия без принципов. А они говорят, принцип – это стеснение свободы. Никаких оросов. И, кстати, вот это новое религиозное сознание, оно прекрасно продемонстрировало, показало, что как раз вот эти принципы христианского отношения к осмыслению реалий не могут быть приняты, ну не могли быть приняты, по крайней мере на том этапе. Но, в общем-то, если исходить из мысли отца Георгия Флоровского, то он считал, я вам уже зачитывал, что этот период был самым западническим периодом в русском развитии. Почему западническим? Что это означает западнический? А вот это, о, дайте, дайте мне свободу. И не мешайте. Как я хочу, так я мыслю. Я критерий истины. Помните Протагора? Тезис. Человек – мера всех вещей. Здесь я – мера вещей. Вы понимаете, что здесь заложено в этой мысли? Вы чувствуете, интересно или нет? Вот я это глубоко чувствую. Гордость. А я так вот считаю. Никаких оросов. Вот это очень серьезная такая вещь. Еще раз вам говорю, действительно, христианство, православие – это вот узкий путь, имеющий действительно строгие границы. Знаете, как в болотах, вот в Архангельской губернии, например, болото. Там, смотрите, только идите вот по той, по гати. То есть это бревна укладывают постепенно. Гать ни вправо, ни влево, да избави Бог. Иначе потом из болота уже не вытащишь. Оно затягивает. Там жуткие картины были, как вот лось. И постепенно погружается. Посмотрите, постепенно. И невозможно вытащить. Вот это вот гать, вот это вот узкий путь. И есть путь истинного хода к Царству Божию. Интеллигенция не признает этого. Никак. Слушайте, мы с вами чем будем заниматься? Новым религиозным сознанием или чем? Или болотом?
Можно спросить?
Ну вот он поднял. Ну говори.
Религиозная мысль язычества, по словам Павла Борецкого, она как бы говорила о том же самом Христе. Это, кстати, встречается и у Булгакова в «Светлом вечере».
Да.
Можно ли продемонстрировать, это проиллюстрировать наглядно известной иконой конца 16 века, которая сейчас, кстати, находится на подворье у Кинопустыни в Москве, в Останкино, где пророки с правой стороны, язычники с левой, и все говорят о том же самом Христе, как бы святые это Христа язычники.
Не только это, можно даже пораньше. Кремлевские соборы, по-моему, в Архангельском, Благовещенском, вот я сейчас не помню, кто там, да, там же эти философы на западной стене, они же изображены, да, как христиане до Христа. Вся суть-то в чем? Вся суть в той идее, которая тут заложена. И та идея, которую высказывает отец Павел Флоренский. Когда он пишет, это тот же самый Христос, что языческая мысль, языческая религиозная мысль, да, говорила и проповедовала именно о том же самом Христе, то мы здесь с вами тогда без, так сказать, оросов можем попасть в страшную вещь. Какая мысль? Да как жестко надо сразу очертить эти вещи. Какая религиозная мысль? Посмотрите, как христианство отнеслось ко всей этой религиозной мысли. Посмотрите, как отнеслось. Вся эта религиозная мысль набросилась на христианство, как на еретиков, как на отступников от Бога, как на атеистов. Я не знаю только, как на что. Обратите внимание, религиозная мысль. Мы находим действительно отдельных мыслителей древности, которые были чисты, ну, в значительной, может быть, мере, в какой-то мере чисты были от всего этого демонического, что было связано с религиозной языческой мыслью. Там же присутствовала масса демонического. И поэтому сказать в такой форме о том, что вся религиозная мысль, религиозное напряжение древности дохристианской стремилась к тому же самому Христу и проповедовала того же самого Христа, это, знаете, это я уж не знаю, что, просто невозможно. Тут нужно быть в высшей степени осторожным. И кого, посмотрите, там, кто написан, Гераклит, там Аристотель, там несколько этих лиц. Да, действительно, Пифагор, несколько лиц верно. И тем самым показали, что да, было это стремление, были какие-то прозрения отдельные. Но, кстати, все это относится к кому? Я еще ни разу и никогда нигде не встречал даже упоминание о том, чтобы где-нибудь в храмах или на иконах были помещены какие-нибудь религиозные деятели, языческие пророки или основатели религий. Вот это я вот этого я не знаю.
А я видел пророк Мухаммед, примитель на арабской иконе, он вместе с еретиками там.
А, ну это другое дело. А вот философы, да. Да, ну с римским папой это да, понятно.
В Кремле, в дворце Алексея Михайловича, там гипернавитая палата, это в одном корпусе, там его домовые.
Домовые, да.
В продах там севиллы помещены.
Вот, насчет севилл я немножко не удивляюсь, по какой причине. Например, в католических очень во многих так называемых песнях, секвенциях, слышим упоминание о севиллах. Севиллах, которые пророчествовали о Христе. Есть такое, севиллины книги, они так и не идентифицированы. Большинство исследователей говорят о севиллинных книгах как апокрифических книгах. Почему? Потому что там многие вещи настолько уже очевидны, что они христианские. Сама терминология, сам язык даже, сами понятия, употребляемые в этих книгах, свидетельствуют о их христианском происхождении. Но тем не менее, вот это и осталось связанным с севиллами. И я не удивляюсь, что именно в это время, вы знаете, что 17 век, это был век мощного прорыва на Русь западного влияния. Вы это знаете, проходили по истории русской церкви. И я не удивляюсь поэтому, что такие загадочные севиллы, да, к которым с уважением относится вот эта западная, если хотите, даже церковь, могли попасть к нам на иконы. Ну, природа, видите, происхождение их какова. Но я-то говорю сейчас о другом, о мысли Флоренского. Никогда и нигде никто не писал. Ни Будды, ни Лао-цзы, да, ни Конфуция, ни каких-нибудь там индийских пророков и основателей религии. Никогда этого не было. Чтобы писать их в лоне тех, кто до Христа проповедовали Христа. Вот этого я не знаю. И не слышал даже. А философов, да. А философы есть. Ну, хорошо, немножечко мы с вами так поговорили. Ну, вот еще одну вам цитатку из Бердяева. «Мы ищем церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в мире». Видите, как здорово. «Все, что было подлинным бытием в истории. В церкви должно быть все наше дорогое. Наша любовь, наша мысль и поэзия, наше творчество, отлученное от церкви старым сознанием, все наши великие мирские люди, все наши преподымающие порывы и мечты». И заключает: «Ни одна из существующих исторических церквей не заключает в себе полноты откровения. И мир идет к Вселенской Церкви, жаждет осветить в ней свою жизнь». Да, это то, о чем как раз вот писал Соловьев, как раз я вам перед этим говорил, какова его религия, религия Духа Святого. Кстати, довольно любопытно, был такой журнал, который издавался, и который сейчас издается на Западе, сначала назывался «Русское студенческое христианское движение», РСХД, потом он стал РХД. Вот, вестник, да. В те времена, в которой вот я бывал, привести его было невозможно. Это была книга абсолютно запрещенная. И вот там однажды, я не помню где, я открываю его и читаю интервью отца Александра Меня. Здесь вот Пушкина. Он дает интервью своим собратьям. Евреи его спрашивают. Евреи спрашивают, на что нам ориентироваться? На католическую церковь или православную? И вот православный священник отвечает. Конечно, католическая церковь ближе нашему еврейскому духу. Это, я вам почти прям цитирую это, потому что я помню, мне врезалось это в глаза, да, врезалось в память. Конечно, ближе. Но я бы не советовал вам ориентироваться ни на католическую, ни на православную церковь. Подумайте, православный священник. А на единую церковь будущего. Вот так. Это интервью поразительное. Я почему говорю сейчас? Вот Бердяев пишет о Вселенской церкви. Вот это идеи бердяевские. Они оказались очень живыми. И они до сих пор находят себе приверженцев. В унисон Бердяева вторит еще один из деятелей этого движения. Философов. Такая фамилия, не подумать, не философ, а философ. Он пытается христианство понять как нечто динамическое, развивающееся. Ну, я вам процитирую его мысль. Когда-то, пишет он, соскабливая с пергаментных свитков жития святых, гуманисты открывали под ними бледные знаки от Горация. Теперь настало время под знаками современной культуры найти их вечную религиозную основу. Надо выявить в завоеваниях человеческого знания и человеческой воли абсолютную правду Христа. Она теперь, эта правда Христа, не в исторических церквах и не в миру, вернее, и там, и тут. Надо только возродить ее в нашем сознании, ощутить ее поступательное движение в истории. И в этом главная задача будущего. Но основное, конечно, чувство представителей этого движения – это было чувство протеста против существующей церкви. Бердяев это выразил прямо откровенно. «Я иду против старой, омертвевшей церкви и освящаемой этой церковью государственности». Кстати, учтите, что вот оснований для такого порыва у Бердяева, конечно, было очень много. Вот сейчас я вам сказал, вот вышла книжка очень интересная, «Династия Романовых» в письмах митрополита Филарета Дроздова. И там вот помещено это послание Святейшего Синода о положении русской церкви, православной кафолической церкви в России. Это жутко читать просто. Действительно, в каком находилась она положении, в каком притеснении, в каком избиении. Не случайно митрополит Филарет в это послание сначала вставил, потом все-таки исключил. Ну, видимо, постеснялся. Но фразу страшную. Вы поставили на колени русскую православную церковь. Следующая очередь за вашим престолом. Прям как пророк. Поэтому я просто объясняю вам, почему у многих людей того времени возникал протест, который, что называется, перехлёстывал через край. Вот у Бердяева, по крайней мере, это очень, так сказать, очевидно проявляется. Я бы хотел еще обратить ваше внимание на одну идею, которой жило это движение. Речь идет о прямо высказанных пантеистических мотивах в понимании бытия, жизни и Бога. Мережковский, например, пишет так. «Весь мир есть целое живое, животное, божественно живое. Может быть и божественно животное. Бог – это зверь».
Мережковский был философ, но он был просто такой публицист.
Он был, да, он был философствующий публицист. Вот так. Но там, в общем, в очень большой степени, в очень сильно на него влияла, конечно, Гиппиус. Зинаида Гиппиус – это его жена, супруга. Такая особо умная, но относящаяся к христианству, ну, по крайней мере, с большим пренебрежением. Она еврейка была. Мережковский очень ярко и сильно в кратком, я бы сказал, афоризме выразил ту пантеистическую идею, которая присутствовала в основе вот этого воззрения и в основе идеи о синтезе христианства и язычества. Это его стишок, который стоит запомнить. «И зло, и благо – два пути». Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Да, в теплом салоне, с тем, что там находится, о чем мы с вами говорили, это легко сказать. Пока человек не испытал, что такое зло, и пока он не ощутил, что такое благо. Это признак какого-то полного бесчувствия, когда человек может такие вещи произносить. Уже бесчувствие, не только касающееся, так сказать, сердца, но и бесчувствие даже ума. Ну, о церкви я вам сказал, пожалуй, повторяться не буду. Скажу вам только, что для нового религиозного сознания вся религиозная жизнь, как и жизнь церковная, представляла собой не что иное, как некую эстетическую форму, эстетическую сторону жизни человека. Поэтому, полагают они, то одностороннее воззрение церкви на жизнь человека, то возвышенное стремление к духовной жизни человека, которое проповедует церковь, оно явно недостаточно и не описывает полноту человеческой жизни. Особенно, что обращает их внимание при этом, это отсутствие церковного учения и церковного участия, как они считают, в области науки, искусства, культуры. Где церковь, говорят они? Почему здесь нет церковной мысли? Церковь полностью отринула от себя всю эту богатейшую сферу, как они выражаются, духовной жизни человека. Не подавлять, говорят они, надо эстетические порывы человека и творческие начала в нем, а как раз воодушевлять. Кстати, здесь мы сталкиваемся и с их толкованием Евангелия, которое очень широко, я бы сказал, распространено всюду в миру. Речь идет о толковании притчи о талантах. Именно понимая таланты как способности человека, которые у каждого индивидуальны, как творческие потенции человеческой личности, они обвиняют церковь в том, что она прославляет людей, отказавшихся как раз от реализации этих талантов. То есть подвижников, пустынников. Кстати, вы знаете, постоянно приходится сталкиваться с таким именно пониманием талантов. Хотя на самом деле, я просто пользуюсь случаем, чтобы сказать, что эта притча имеет совершенно другое понимание. И таланты, о которых говорится в притче, имеют совсем другое значение. Это проистекает уже из основной миссии, ради которой пришел Христос, и к которой призывает Он человека. Под талантами, разумеется, не те или иные способности человека. Ибо тогда мы могли прийти просто к безумным выводам. Талантливый футболист, талантливый шахматист, талантливый танцор, да, и так далее. Талантливый певец. Давайте-ка их всех сейчас, да, в пантеон христианских святцев поместим. Речь идет совершенно о другом. Под талантами разумеется, что каждому человеку действительно дается различная ревность к исканию истины. Различная ревность к исканию истины. Эта ревность проявляется в разной степени. Вот посмотрите, преподобный Сергий или Игнатий Брянчанинов, они прямо с детства погружены в это стремление к Богу, к молитве. У них просто поразительный духовный дар. Вот талант. А другое или другие, мы видим в большинстве случаев, этого не имеют. По крайней мере, такого не имеют. Это люди, прям родившиеся с 10 талантами, что называется. У других людей меньше. У некоторых просто вообще почти не замечается даже этот талант ревности. Но он дан каждому человеку. У каждого есть хотя бы искорка вот этого стремления или к Богу, или, по крайней мере, к исканию истины как таковой. Вот что называет Господь талантом. Ибо другого он и не мог назвать талантом. Скажите, какой талант был у Иисуса Христа? Если мы обратимся к мирскому пониманию таланта, да никакого особенного не находим. Притчи его простые, как плотник неизвестен, хороший или плох был. Мы даже не знаем. Ничего не видим. Ясно, что не об этих талантах он говорит. Какое плоское понимание. И это сплошь и рядом. Недавно я был на одном семинаре, посвященном проблемам креационизма и эволюционизма. И там вот ученые, православные люди с кафедры заявляют о тех талантах, которые... Ну, прям прямое. Причем именно не просто таланты говорят, а талантливости. Мы все можем говорить, а о притче Христа и необходимости развития талантов, да, талантов, присущих человеку. То есть вот это искажение, оно очень опасно. Потому что здесь мы можем буквально духовное преобразить в такое, трансформировать в такое телесное, что от духа ничего не останется. Так вот, как раз вот представители религиозного сознания, они и не сомневаются в том, что таланты, данные человеку, они являются тем началом, который является началом божественным и потому требующим своей реализации. Хорошо, все, я понял и вижу ваши кроткие лица. Все ясно. Не дерзаю, больше содержу.